28 глава книги притчи Соломоновой, 13 стих, 662 страница стандартных изданий. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Аминь. Как люди Нового Завета, как Церковь Христова, мы знаем великую истину о том, что Иисус Христос искупил нас на Голгофском кресте. Это истина великая, радостная, дающая христианину великую надежду в уповании на Бога. С искуплением наших грехов в Писании связано еще одно понятие, очень важное, очень существенное, но которое требует очень внимательного к себе отношения. Это оправдание. Иисус Христос умер за грехи каждого человека. И когда происходит наше духовное обращение, когда происходит рождение свыше, искупление Христово начинает действовать в нас лично. Потому что хотя Христос умер за всех людей, но не случайно в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что Бог является спасителем всех людей, но в то же время пишет наипаче, то есть в наибольшей степени верных. Почему в наибольшей степени верных? Потому что Христос, хотя за всех умер, но воспользоваться результатами этого искупления могут только те, кто уверовал, только те, кто принял жертву Иисуса Христа осознанно, только тот, кто посвятил Христу свою жизнь, иначе говоря, только рожденные свыше верующие, поэтому наипаче верных. И вот, когда мы говорим о верующих, о людях верных Богу, о людях рожденных свыше, то к ним применимо такое понятие библейское, как оправдание. Именно с этим связана такая важный аспект нашей духовной жизни, как уверенность в спасении. Почему мы можем быть уверены в спасении? Потому что мы оправданы, то есть приняв Иисуса Христа в свое сердце, мы получили прощение Божие, омытие наших грехов и оправдание, то есть гарантию того, что нам будут прощены не только те грехи, которые мы совершили на момент покаяния, но и вообще все наши грехи, которые мы совершим в этой земной жизни. И это очень отрадно, потому что именно это и делает возможность нашу уверенность в спасении. Без этого это было бы невозможно. Почему мы в этом можем быть уверены? Потому что мы оправданы. Потому что Христос умер за все наши грехи, и мы верой это приняли. Но как это часто бывает с духовной истиной, она не сводится часто к каким-то очень простым формулам. И вот когда мы говорим об оправдании, то это тоже учение, которым которое нужно принимать, но нельзя злоупотреблять. Как это подчас происходит, к сожалению, и в евангельско-баптистском сообществе. Потому что оправдание связано с верой. Оправдан верующий человек. А вера с одной стороны, опять же, когда мы говорим о вере, вера вроде бы она либо есть, либо ее нет. Да? Нельзя быть чуть-чуть верующим. Человек либо верующий, либо нет. Либо рожденный свыше, либо нет. И все-таки при внимательном чтении Писания мы обнаруживаем, что человек может быть маловерным, и человек может с верой испытывать определенные проблемы в своей христианской жизни. Более того, вера может быть и утрачена. Апостол Павел даже употребляет такое специальное словосочетание – кораблекрушение в вере. Катастрофа. И вот тут нужно понимать, что оправдание действенно до тех пор, пока есть вера. Не может быть оправдан неверующий человек. И поэтому уверенность наша в спасении, она неразрывным образом связана с тем фактом, что мы являемся верующими людьми. Если мы утрачиваем веру, не может никакой идти речи ни о спасении, ни об оправдании. А вот веру надо еще сохранить. Это вопрос очень серьезный, потому что, к сожалению, мы сейчас расслаблены очень сильно потоком некоторой литературы, идущей с Запада, и западными проповедниками. Не все из них плохие, но идея о том, что христианин спасается и оправдывается независимо от веры, и может быть спасен, даже если он веру утратит, является идеей абсолютно небиблейской. Вот это надо очень отчетливо себе понимать. И, внимательно читая апостола Павла, обратите внимание на то, что ответственность за свое духовное состояние, ответственность за сохранение веры лежит на человеке. Да, Бог действует своей благодатью. Мы сами не можем себя не спасти, не осветить. Но для того, чтобы наша вера не ослабла и не рассыпалась в конце концов, очень важно, чтобы мы сами вели себя правильно, чтобы мы сами старались духовно возрастать, о чем мы совсем недавно с вами размышляли. Вот когда мы говорим о духовном росте, мы говорим прежде всего об освящении, об отделении от греха, которое должно происходить в жизни каждого христианина, каждого из нас. Именно грех разрушает нашу веру. Если грех хронический, если мы с ним не боремся, грех способен постепенно подтачивать нашу веру. Но есть еще одно очень важное обстоятельство, о котором надо помнить. Бог наш является Богом святым. Святому Богу грех неприятен всегда. Неважно, кто его совершает. Верующий человек, неверующий человек. Если мы верующие люди и совершаем грех, наш грех, он не более приятен Богу, чем грех любого человека с улицы, который о Боге не знает вообще. Грех всегда является поэтому проблемой в наших взаимоотношениях с Богом. Даже если кораблекрушение в вере не происходит, даже если мы не теряем веру и вместе с ней спасение, оправдание, даже если дело так далеко не зашло, грех точно не улучшает наши отношения с Богом. Потому что Бог, Он святой. И чем больше в нашей жизни греха, тем больше помех в наших взаимоотношениях с Ним. Так, грех – это очень серьезная проблема. Одна из бед, огромных бед евангельского сообщества современного состоит в том, что нету серьезного отношения к греху. Грех – это не просто какое-то мелкое недоразумение. Грех – это не просто ошибка. Ошибочка вышла. Нет. Грех – это то, что препятствует нашим взаимоотношениям с Богом. И грех – это то, что, и о чем надо помнить, веру может убить в конце концов. Поэтому вопрос отношение к греху в христианской жизни – это очень важный вопрос с точки зрения нашей духовной безопасности и с точки зрения нормального развития наших отношений с Богом. Мы иногда не видим связи, и совершенно напрасно, между тем, что мы в чем-то не чувствуем Божьей помощи и благословения в какой-то проблеме, при каких-то обстоятельствах, и нашим собственным духовным состоянием. Вот это тоже очень интересно, с этим очень часто приходится сталкиваться. Вообще-то у христианина это должно срабатывать на автомате. Если в моей жизни есть проблемы, неважно, откуда они исходят, первое, о чем я должен подумать, не являюсь ли я сам источником этих проблем. Это не всегда так, но проверить это надо. И очень странно выглядит перед Божьим лицом, когда мы пытаемся у Бога что-то выпросить, вымолить, но перед этим не анализируем свое духовное состояние и не пытаемся разобраться с собственными грехами. Ну, сами подумайте. Если мы являемся пред лицо Божие, грязные в своих грехах, и считаем возможным перед Богом прийти в таком виде, почему мы думаем, что Бог будет так спешить нас благословлять? Ну, представьте, вам нужно что-то, да хоть от начальника ЖЭКа, я не знаю. Вы будете к нему приходить абы в чем? Я в этом сильно сомневаюсь. Так вот, и перед Богом, когда мы от Него чего-то хотим, не надо представать абы как. И первое, что мы должны сделать, это очистить себя от грехов, когда мы что-то хотим от Бога. По счастью, далеко не все из нас согрешают той категории грехов, которые иногда называют грубыми, иногда называют тяжкими, и о которых апостол Павел пишет, что такие люди должны быть извергнуты из христианского сообщества. Но с другой стороны, надо помнить, что большие грехи всегда начинаются с малого. как правило, во всяком случае, начинаются с малого. И более того, даже повседневные наши грехи все равно оскорбляют Бога. Апостол Иаков констатировал, мы читаем 3 глава, 2 стих, «Ибо все мы много согрешаем». Что с этим делать? Ответ-то очень простой. Каяться надо. Очень, очень простой. На самом деле ответ на это. Вообще, еще одна проблема, о которой надо сказать, что в современной церкви подчас совершенно отсутствует культура покаяния. Более того, подчас вообще призывы к покаянию воспринимаются не совсем адекватно. Очень трудно стало обличать в современной церкви, потому что очень часто нарываешься на такой подход. На себя посмотри. И вроде бы правильно, есть и на себя посмотреть. Но и действительно подчас многие те, кто пытаются обличать других, начинали бы с себя. Действительно это так. Но проблема-то тут вот в чем. Само по себе обличение и вообще любой разговор о грехах иногда в современном христианском сообществе воспринимается как неуместный. Правда, это проблема не только нашего дня. Тема-то неприятная. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам писал, 8 стих, очень интересные слова. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». И дальше он пишет, «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Апостол Павел христианам пишет. Перед этим он им написал какие-то вещи, которые могли их опечалить. Почему? Потому что апостол Павел писал об их грехах. Но коринфяне сделали правильные выводы из этого. И их печаль привела к тому, к чему и должна была привести. К покаянию. То есть, как мы сегодня слышали, к изменению мышление и, соответственно, изменению жизни. Как, если мы не умеем каяться, то как мы сможем освящаться? Как мы сможем бороться с грехами? Весьма затруднительное это занятие. Но обратимся все-таки к тому, что мы прочитали с вами. Книга притчи, 28 глава, 13 стих. Почему я избрал именно этот текст сегодня для проповеди? Потому что он чрезвычайно простой и в то же время чрезвычайно важный, этот текст. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Здесь речь идет о покаянии и говорится о двух очень важных вещах в связи с этим. Первое. Истинное покаяние в грехе всегда связано с тем, что человек в них сознается. Это очень просто и очень понятно. Я Я бы сказал, мы это с детства знаем, каждый из нас. Нас всех родители учили, что надо сознаваться, когда что-то натворил. И хорошие родители, прощая ребенка, всегда проверяют то, что ребенок понял, в чем именно он виноват. То же самое с нами. Если мы действительно раскаиваемся, мы признаем свой грех, то есть мы понимаем, что мы согрешили, понимаем, в чем мы согрешили, перед кем мы согрешили. Признаемся в этом себе, и что самое главное, на этом не останавливаемся. Вот это особая проблема, опять же, в евангельско-баптистских церквях. Когда мы говорим про другие христианские традиции, где существует так называемая обязательная исповедь, там вырабатывается один хороший навык. Ты обязан о своих грехах рассказать, ну, хотя бы одному человеку еще, как условие для получения прощения. В Библии мы не находим, конечно, вроде бы прямых указаний на что-то подобное. И тем не менее, необходимость умения сознаваться в своих грехах, иногда это уместно в узком кругу, иногда это уместно в семье, иногда в сложных случаях это уместно перед служителем, иногда это уместно перед всей церковью. Это уже детали, но истинность покаяния все-таки, она мерится в том числе способностью признаться: я не прав. Иногда в нашей жизни это происходит так редко, что люди иногда впадают в некоторое недоумение. Все ведь в чем-то согрешают, и действительно много согрешают. Не обязательно в чем-то таком грандиозном. Понятно, что есть христиане, которые никогда не были и не будут там пьяницами, и там ворами, прелюбодеями и тому подобное. Но тем не менее, все мы много согрешаем, как пишет апостол Иаков. Казалось бы, это естественно, когда я, например, кому-то говорю: знаешь, я в этом не прав был, помолись за меня. Это естественно. Вы знаете, что интересно? Иногда бывает даже так, и в моей практике это было. Когда я хочу помолиться за что-то в отношении себя, подхожу к другому служителю, моему собрату, и чувствую смущение, чувствую некоторое неудобство. У меня есть мои братья-служители, с которыми я спокойно говорю и молюсь об их проблемах, о моих сложностях. Но есть ситуации, когда ты приходишь и чувствуешь, что даже твой собрат-служитель, он испытывает какое-то неудобство. Так он вслух этого не говорит, но как бы вот читается по позе. Ну зачем ты мне это рассказываешь? Не нужно мне это, сложно мне с этим. Хотя это странно. Кто без греха? Кто не нуждается в том, чтобы за него помолились, да? Не всегда уместно всем рассказывать все, еще раз говорю, не об этом речь. В разных обстоятельствах и у разных людей есть разные люди, с которыми надо молиться и которым надо исповедоваться, но это обязательно должно присутствовать. Если я никогда и никому не говорю о моих грехах, я оставляю себе такую лазеечку сказать, ну, может, это и не очень грех, ну, что об этом вообще говорить, мелочь такая, вот, и вот здесь вот что происходит часто. Грех вроде бы и исповедан Богу в личной молитве, а потом все равно возвращается, потому что точка до конца не поставлена. Потому что оставлена вот эта возможность для отступления. Потому что можно сделать вид, что как бы ничего и нет. Когда ты уже другому человеку что-то проговорил, ты озвучил, что ты не прав. И ты это помнишь, и сам хорошо понимаешь. И второе. Сознается и оставляет. Тот будет помилован. Очень часто путают раскаяние и покаяние. Это не совсем одно и то же. Когда я в чем-то раскаиваюсь, я понимаю, что я сделал что-то неправильное. Но когда я каюсь в полном смысле этого слова, я еще принимаю решение этого не делать или стараться изо всех сил, чтобы этого больше не было. Очень часто мы пытаемся играть в какие-то игры с Богом. Если мы каемся, но ничего не меняем, вроде бы каемся, я бы сказал. Сожаление – это недостаточно. Подлинное покаяние и даже признание, что ты не прав, этого недостаточно. И даже признание, произнесенное вслух еще перед кем-то, этого недостаточно. Чтобы закрыть вопрос перед Богом, необходимо оставлять грех, который исповедан. Прежде всего, исповедан Богу. И тут мы тоже прячемся иногда, знаете, за такое, ну, я человек слабый, я бы, может быть, хотел пообещать Богу, что я никогда не согрешу, но я ведь такой человек слабый, я же не знаю, что завтра будет. Лукавство это. Да, мы ничего гарантировать не можем, но мы очень даже можем решить стараться изо всех наших сил. Это вполне в нашей власти. Именно этого от нас, собственно, и ожидает Бог. В послании к евреям мы слышим очень, есть одно очень интересное обличение. 12 глава, 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Обратите внимание, речь идет не о том, что вообще никак не сражались, и вообще никак не каялись, и вообще никак не признавали. Речь идет о том, что не до крови сражались, подвязаясь против греха, то есть совершая подвиг. Вот чего ожидает Бог от нас. Не просто вялого такого, ну да, я не прав, ну я такой слабый. Нет. Бог ожидает от нас реальной борьбы с грехом, а не как бы борьбы и не как бы покаяния. Поэтому вот на эти две вещи надо обратить внимание. Говорим ли мы кому-нибудь о наших грехах и, исповедаясь Богу, имеем ли мы на самом деле в виду, что мы действительно больше не будем? Или как наши дети, которые нам иногда говорят: папа, мама, больше не буду. Но мы все понимаем, что в ближайшие 10 минут. Вот мы уже взрослые детки с вами. И Бог от нас ждет большего, чем от детей 2, 3, 4, 5 лет. Все-таки. Вот об этом надо помнить. Еще надо помнить одну вещь. Когда мы реально освобождаемся от грехов, нам становится гораздо легче жить. И идти за Богом. Гораздо радостнее и мирнее на сердце становится. И что самое главное, так это то, что без этого невозможно жить для Божьей славы, а это прекрасное призвание каждого из нас, которых Бог оставляет нас здесь на земле жить для того, чтобы мы прославляли Его нашим словом, нашим делом, всей нашей жизнью. Пусть Господь благословит, чтобы мы действительно научились каяться и освящаться, и радовали Бога нашей жизнью. Аминь.